Это показывает радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Ризунков. Сегодня мы в гостях у историка Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Александра Семенова. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Также принимает участие в беседе историк, кандидат исторических наук Даниил Коцубинский. Здравствуйте.
Добрый день.
Наша передача посвящена первой русской революции 1905-1907 года. Ровно 110 лет назад, 9 января 1905 года, в Петербурге было расстреляно шествие рабочих, идущих с петицией к Зимнему дворцу. И этот день, 9 января, считается точкой некого отсчета, такого начала первой русской революции. В чем заключается причина ее возникновения? Как повлияла на атмосферу тогдашнего российского общества аннексия Маньчжурии и поражение в русско-японской войне? Какие последствия для России имела эта революция? И можно ли найти и провести параллели между событиями вековой давности и событиями сегодняшнего дня? Ну вот эти вопросы мы пытаемся обсудить. Мне бы хотелось, чтобы вы описали ту ситуацию, в которой оказалась страна накануне этих событий, этих кровавого воскресенья, скажем так, и дальнейшие события, в принципе, которые, можно сказать, наверное, решающими в большой степени, не менее решающими, чем события 17-го года, февральский, октябрьский переворот. Пожалуйста, давайте, Даниил, с вас начнем.
Ну, мне кажется, что все-таки говорить о начале революции применительно к 9 января можно, потому что революция, как силовое выступление масс против власти, оно произошло именно по итогам событий 9 января. До этого, разумеется, события развивались, и их можно разделить на стратегические такие, вот более длительные, что ли, и более краткосрочные. К более длительным событиям, которые подвели к 5-му году, относится нарастание оппозиционных настроений среди интеллигенции. Студенчество, образованные части горожан, либеральные части помещиков, земцев и так далее, и так далее. Это все буквально с первых дней восшествия на престол Николая II к нему сформировалось негативное отношение, во многом под влиянием того, что он сам себя повел не очень политически умело, когда, выступая перед земцами, заявил о том, что ваши конституционные мечтания являются бессмысленными. Ну, я недословно цитирую, но этим он оскорбил людей. Причем Победоносцев ему написал «беспочвенные», а он оговорился. Еще «беспочвенные» было бы не так обидно, когда он сказал «бессмысленные», то есть назвал собравшихся людей почтенных дураками, грубо говоря. С этого момента к нему стало нарастать негативное отношение. Дальше это просто стало ускоряться с каждым следующим годом, с каждым следующим политическим событием. Потом Ходынка случилась, это сразу было воспринято как аргумент в пользу того, что да, царь неудачный, царь политически как бы такой вот некондиционный, и это только усилило вот то уже подготовленное негативное настроение, которое было. А затем студенческие демонстрации, начиная с 99-го года, и потом чуть ли не каждый год стали отстреливать министров, сперва просвещения, потом внутренних дел. Один министр погиб, потом второй министр погиб. И все это шло под такие негласные аплодисменты образованной части общества. То есть она сочувствовала и студентам бунтующим, и террористам, и эсерам. Либеральная часть общества сочувствовала. Это вот одна линия. Другая линия – неудачная война. Ну, во многом это было спровоцировано, вернее, подготовлено еще всей политикой нашего миротворца Александра III, который вот начал на Дальний Восток ориентироваться. Николай II только продолжил эту линию. В конце концов, конфликт с Японией оказался неизбежен, а война, ожидаемая как легкая, такая маленькая победоносная, оказалась неудачной. И вот это из российской истории известно, что когда Россия проигрывает ту сверхдержавную войну, которую сама объявляет, ну, как, не знаю, там, Николай I, вот, решил противопоставить себя всей Европе. Проиграл, случились реформы. Ну, довольно радикальные там. Вот Николай II тоже как бы с макаками вышел воевать.
Обезьянами, да.
Ну, макаками их называл, да. Что макаки его побили. И это, конечно же, явилось такой вот каплей, которая сделала неизбежной последующую либерализацию. Вот окончательно, да, вот к революции что подвело? Произошло срастание недовольства интеллигенции, когда вот наверху уже играла музыка, как по известной французской пословице, когда наверху играет музыка, внизу рано или поздно начинает хотеть танцевать. Вот наверху давно уже играла музыка, интеллигенция давно уже фрондировала. Более того, вся вторая половина 4-го года после убийства министра внутренних дел Плевы прошла в озвучивании либеральных программных лозунгов. Более того, в декабре 1904 года ожидалось, что царь издаст манифест, где будет дарована ограниченная, ну, конституция. Министр внутренних дел Святополк Мирский как бы общественности это пообещал. Вместо этого уходит Святополк Мирский, Победоносцев там свои совиные крыла в очередной раз простирает, никакой конституции не обещано.
Откуда это берется, вот самое интересное, да, давайте посмотрим.
Давайте,
то
да.
есть здесь же есть фундаментальные социально-экономические изменения. Россия середины 19 века совсем не похожа на Россию конца 19 века, начала 20 века. Да? По Петербургу давайте пройдемся. Когда у нас заметное расширение такой городской, уже современной мегаполисной постройки, это же 90-е годы. Вы в Хельсинки приезжаете, это же 90-е годы. Да? То есть это общество, которое, во-первых, ну что называется, да, пошло, поехало развиваться, рост городов, создание совершенно новых социальных структур, рост значимости профессиональных знаний. Кто вместе с земцами, да, земцы сами по себе характерны, это же институты, которые обрели силу, это же институты, которые обросли знанием, которые можно было применять. Земская статистика оказалась решающей для решения всех последующих социальных и политических проблем. Новые социальные слои. Откуда, собственно, берется это 9 января? Это очень характерно. Если бы не было такого плотного сплочения рабочего класса на окраинах Петербурга, ну просто ниоткуда было бы взяться этой демонстрации людей, которые уже по-новому мыслили. И здесь нужно сказать, что в каком-то смысле, вот когда играла музыка, да, она уже ориентировалась на абсолютно изменившуюся ситуацию. Было представление о том, что страна существенно изменилась. Земцы считали себя вправе говорить, потому что в их руках были земские бюджеты, в их руках были цифры, с которыми они доказывали там, необходимости роста налогообложения, необходимости внедрения медицины, необходимости искоренения сифилиса. Мы можем просто перечислять огромное количество работы, которое совершалось. Адвокаты, которые в судах не могли никого защищать, а следовательно не могли зарабатывать деньги. Тоже понятно, откуда растут эти оппозиционные настроения. Да? Значит, вот это общий социально-экономический контекст России, которая очень бурно, динамически развивалась. И как всегда, когда происходит такое бурное экономическое развитие, возникают антагонизмы, возникают как бы параллельные движения. Вот мы только что сказали, что в политическом смысле развивалась земская либеральная оппозиционная линия и возрождается террор. Да, как политическая тактика, такое, значит, политики тела, да, убийства, которые между собой слабо пересекались, хотя было общее ощущение солидарности с такого рода оппозиционными шагами. При этом параллельно происходят восстания, 1902 год, Харьков, да, значит, восстания крестьян, но они не играют роли, да, вот они не играют роли такого спускового крючка. И именно в Петербурге, да, вот это выступление, оно становится спусковым крючком, которое затем влечет за собой череду радикализаций. Очень интересно, что это были за рабочие, да? Ведь это была попытка так называемой зубатовщины. Значит, во время кризиса приближенные, в частности, дяди императора Николая II, Сергея Александровича, в частности, великий князь, появилась идея того, что нужно и можно приручить этих новых рабочих, которых оказались в Петербурге. Таким образом...
Нет, сперва в Москве началось, Сергей Александрович, собственно, ну, московский.
Московский, да.
А потом просто опыт перенесли на Петербург.
Перенесли. Но да. Что очень важно, что создали, да? Создали структуры объединения людей вокруг конкретных требований, которые затем были просто перехвачены, направлены в оппозиционное русло. И таким образом мы видим очень интересную ситуацию, когда общая социально-экономическая ситуация меняется, возникают новые конфликты, власть неудачно пытается, условно говоря, приручить эти конфликты, не давая настоящих инструментов саморегуляции этого нового общества. И эти инструменты рабочие профсоюзы используются...
Это можно сравнить, как мне кажется, с той перспективой, которая есть сегодня у нас, когда власть искусственно политизировала вот ту часть общества, которая до недавнего времени была еще аполитичной, при помощи Крыма эта часть общества политизировалась. Вот это тоже своего рода такая зубатовщина. Это попытка политизировать тех, кто смотрит телевизор, а не читает интернет, а тогда, значит, это была попытка тоже политизировать рабочих, оторвать их от интеллигенции, поставить под контроль полковника Зубатова. Надо сказать, что полковнику Зубатову, пока он в ссылку не попал, это удавалось, где он лично присутствовал, вот он был талантливый человек и довольно искренний монархист, он не был конъюнктурщиком, который там за деньги отрабатывал соцзаказ, он это сам все придумал, и он там, где он лично находился, вот в Москве он проводил там 50-тысячную демонстрацию лояльных рабочих, в Петербурге он Гапона как бы успел привлечь, но тут вот на юге ситуация вышла из-под контроля, в Одессе, там в некоторых других городах, и он попал в опалу. И остался Гапон безнадзорный. И вот оставшись безнадзорным, этот Гапон, ну, человек амбициозный, не особо, так сказать, идейно продвинутый, но в то же время быстро ориентирующийся, он попал под влияние уже социал-демократов, не партийных, ни большевиков, ни меньшевиков, просто таких социал-демократически мыслящих интеллигентов. И получилось что? Что 100 тысяч людей организации гапоновской, которые искренне в 9 января вышли с царскими портретами, с хоругвями.
Некоторые, кстати говоря, написали даже предсмертные записки, ну, что они не идут.
Но тем не менее, они шли к царю, основная масса шла к царю с позитивным, что ли, настроем. Да? Вот преодолеть средостение, которое вот между царем, значит, и рабочими существовало в виде бюрократов, капиталистов там, и так далее. Но что было написано в петиции? Там была социал-демократическая программа. То есть Гапон нес требования учредительного собрания. Принять это требование царь не мог, а Гапон это понимал. Его спрашивали, а что если царь не возьмет у нас эту петицию или откажет, или прочтет ее, так сказать, разорвет. А тогда, говорит, нет у нас царя. То есть, в принципе, Гапон готовился к восстанию с самого начала. Другое дело, что рабочие, которые шли вместе с ним, для них вот этот расстрел был неожиданностью. И в этом смысле вот эффект срастания массовой политизированности вот этого наивного рабочего класса и уже давно оппозиционно настроенной интеллигенции, он произошел в результате вот этого расстрела.
Спасибо, Даниил. Говорит и показывает радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свобода». У микрофона Виктор Разумков. Наша передача посвящена первой русской революции 1905-1907 года. Ровно 110 лет назад в Петербурге было расстреляно шествие идущих рабочих к Зимнему дворцу. Александр, известный историк Ричард Пайпс, он написал, что 1905 год, вот я процитирую даже, ознаменовал вершину русского либерализма, триумф его программы, стратегии и тактики. Да, ну потом он дополняет уже. Но до этого, пишет Ричард Пайпс, монарший трон по-прежнему настаивал до 1905 года на том, что он обладает исключительным правом на законодательную и исполнительную деятельность. Вот, обращаясь к современности, у вас нет, как у историка, ощущения, что сегодня сложилась та же самая примерно структура, когда один человек, не монарх, разумеется, да, президент, да, обладает и настаивает на том, что он обладает исключительным правом на законодательную и исполнительную деятельность.
Основная концепция Ричарда Пайпса, выработанная им в нескольких исторических монографиях, начиная как раз с рабочего класса в Петербурге 5-го года, продолжая формированием Советского Союза, заключается в том, что существует такой исторический детерминистский код развития России, где структуры самовластия, самодержавные, они воспроизводятся на новом историческом витке примерно в той же самой, условно говоря, конфигурации. Да? И в этом смысле нам Ричард Пайпс мало помогает. Мы можем сказать, что наша сегодняшняя ситуация похожа с ситуацией 1905 года. Да? Все-таки бурное экономическое развитие, Россия и тогда, и сейчас начинает интегрироваться полноправно в мировую экономику, миграции, да, путешествия, различные связи развиваются. И вроде такая же ситуация, да, политическая система ригидна, как бы не гибкая, не реагирует на запросы современного общества, да, и современного развития. Вместе с тем, эта аналогия только на поверхности кажется убедительной. Давайте посмотрим на тот либерализм, про который говорит Ричард Пайпс, говоря о начале 20 века. Это был либерализм, очень не похожий на сегодняшний либерализм. Это был либерализм, который включал в себя мощную социальную программу. Он был скорее близок к тому, что сейчас называется в Европе социал-демократия. То есть это была попытка совместить идеи политической свободы, социальной справедливости, идея попытка найти механизмы саморегулирования нового общества, отталкиваясь от опыта жизни местного общества, которое возникает в эпоху великих реформ и развивается во второй половине XIX века. Мне кажется, что современную ситуацию нам нужно все-таки обсуждать и размышлять на ней, исходя из современных вызовов. Но важные исторические уроки полезно было бы при этом иметь в виду. Видите, весь XIX век в России показывает нам, что чистая пропаганда политической свободы без размышления о том, что такое социальная справедливость, они оказываются тупиковыми политическими вариантами. Мне кажется, что мы сейчас находимся в подобной ситуации. Известное обращение Михаила Ходорковского, который наряду с политической свободой вспомнил и идею общественной солидарности и общественной социальной справедливости. Мне кажется, это знак того, что происходило, безусловно, в 90-е годы, в начале 20 века. Ответ на бессмысленные мечтания, слова, произнесенные императором Николаем II, о которых говорил Даниил, он ведь был написан Петром Бергардовичем Струва, да? Который в то время был социал-демократ очень активный. Вот это вот стык повестки дня политической свободы и социальной справедливости, он актуален был тогда, мне кажется, актуален и сейчас.
Даниил, да.
Ну, мне кажется, что проводить аналогии можно и нужно. И я считаю, что российская политическая культура неизменна уже на протяжении 500 лет. У меня есть там к Ричарду Пайпсу претензии немножко другие. Как раз в этом смысле с ним, с моей точки зрения, можно согласиться. Российскую политическую культуру можно определить как самодержавно-холопскую. То есть наверху абсолютная власть, внизу рабы. политические рабы. Причем принято считать, что основная проблема российского прошлого – это крепостное право, когда одни люди принадлежали другим. Проблема не в этом. Еще Спиранский говорил, что в России все рабы, просто одни рабы принадлежат другим. А свободны только нищие и философы. Но здесь можно даже сделать уточнение – нищие философы. Потому что если философ не нищий, то он уже не очень свободен.
Это кто у нас в России такой нищий философ?
Нет, нищие философы, мы их не знаем. Они в интернете сидят. А вот которые философы, но не нищие, они занимают определенные посты в определенных структурах. Вот. Так возвращаясь к тому, о чем мы говорим, любая политическая либерализация такую культуру взрывает изнутри. И она ее взрывает не только потому, что вот сама по себе культура такая, неподвижно, что ли, чингисхановская. Но еще и потому, что за то время, пока существовала эта страна с этой культурой, она обросла огромным количеством инородческих вкраплений. А что такое либерализм? Либерализм – это в первую очередь пробуждение на самом таком вот первом этапе примитивных национальных экспектаций. Что касается России дореволюционной, то 55% населения были не великороссы. И поэтому тот же самый Победоносцев, он был очень убедителен, когда он Александру Третьему говорил, убеждая его не подписывать тот манифест такой полуконституционный, который подготовил Лорис Меликов, и который Александр Второй, уже морально сломленный, готов был подписать. Он говорит, что вы делаете? Вы представляете, куда все это двинется? Россия – это ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек. Вы ее сейчас разморозите, и, ну и потом еще Леонтьев говорил, тоже страну надо еще больше подморозить. То есть у консерваторов была сильная сторона их рассуждений в том, что нельзя размораживать империю, которая в условиях разморозки просто развалится на части. Но они были неправы только в одном, что никакой альтернативы развития вне либеральной парадигмы тоже не было. В этом смысле Россия была обречена. И чем раньше бы случилась революция, тем для России было бы легче. Вот победили бы декабристы, отменили бы они крепостное право еще в 25-м году, было бы лучше. Александр II бы...
Смотря какие декабристы.
Любые.
Давайте вернемся к основному тезису о том, что была политическая культура. Вот меня очень беспокоит один такой вопрос. Вот была такая политическая культура, но ни Первую Думу, ни Вторую Думу, ни Третью Думу, ни Четвертую Думу выборы не могли фальсифицировать. Почему?
Потому что образованная часть общества была европеизирована. Именно поэтому она и потерпела поражение.
Откуда
в 17-м
тогда берется
году?
Политическая культура? Нет, это очень интересно. Это очень интересно.
Я отвечаю вам на вопрос. Okay. Политическая культура российская складывалась из двух составляющих. Одна составляющая, идущая еще со времен Чингисхана, другая, которая привнесена была из Европы. И по мере того, как европеизировались элиты, они становились похожими на европейцев. Но именно эта их европеизация и делала их неспособными управлять такой страной, которую построил, грубо говоря, Чингисхан и Иван Калита после него. Поэтому произошел 17-й год, в результате которого вся эта европейская часть политической культуры была отринута, и страна вернулась в 17 век, или даже, можно сказать, в 15-й.
Нет, я думаю, неубедительно. Я думаю, убедительно будет вот что. Вот во время 5-го года действительно существовали очень разнонаправленные тенденции, но вот очень конкретный пример, да? Почему, хотя могли, не фальсифицировали выборы? Они могли их манипулировать. Это другое. Манипуляции выборов в первую, вторую, третью, четвертую, особенно после 7-го года, были. Но фальсифицировать, вот так, чтобы просто прийти и записать любые цифры. Вот этого не могли сделать. Это очень интересно, это очень важно.
Почему? Ответьте на этот вопрос.
А ответ заключается в том, что при том, что было разнонаправленное диссидентское развитие, был еще очень старый, закаленный бюрократический класс.
Правильно.
Который не складывался в культуру самодержавия. Он был при самодержавии.
Нет, это петербургский этап развития русской политической культуры, который противоречил московским ее основам. И то, что делал Николай I, когда он при помощи Спиранского закона издавал, коррупцию пытался искоренить, это все шло на самом деле поперек интересов самодержавия. Потому что самодержавие заинтересовано в том, чтобы никаких законов не было, чтобы народ был юридически безграмотен, и чтобы власть могла творить все, что угодно, как это было в допетровской
России.
Я
думаю, что здесь мы можем согласиться, но здесь были...
И вот сейчас мы как
достояние.
Раз в этой московской Руси снова живем. И поэтому у нас фальсифицируются выборы. И поэтому эта система прочнее, чем та, которая была в 5-м году.
Нет, мы живем в эпоху фантазии Николая II, популистского фашистского режима, около популистского, около фашистского режима.
Говорит и показывает радио «Свобода» в эфире программа «Петербург свободы». 9 января, ровно 110 лет назад, в Петербурге была расстреляна мирная демонстрация рабочих, шедших с петицией к Зимнему дворцу. Даниил, 18 февраля 1905 года после беседы с Алексеем Ермоловым, министром земледелия и государственных имуществ, Николай II, он получил от него петицию, в которой было сказано, что Россия находится на грани революции, надо предпринимать срочные меры. Николай II обратился с таким своеобразным манифестом. с призывом к населению помочь, во-первых, в восстановлении порядка, а второй, с предложением ко всем подданным подавать предложения по вопросам, касающимся усовершенствования государственного благоустройства. В России сразу начались огромное количество митингов, и огромное количество петиций, докладов пришло в Зимний дворец и так далее, посылались властям с предложением изменений. Более того, это все распространилось, как пишут историки, распространилось и на крестьянство, и крестьяне стали тоже писать какие-то бумаги, и в результате получилась такая своеобразная политизация, радикализация населения. Я хотел опять-таки обращаться к сегодняшнему дню. Можно ли представить себе Владимира Путина, обращающегося с призывом к общественности в условиях жесткого кризиса, который сейчас наблюдается, с подобного рода призывом?
Нет, в отличие от Николая II, у Путина на памяти опыт перестройки, и вся команда Путина прекрасно понимает, чем заканчивается либерализация вот жесткой авторитарной модели. Заканчивается она тем, что экспектации населения начинают расти очень быстро, либеральные экспектации. В итоге ситуация выходит из-под контроля, как-то произошло и в истории с Горбачевым, и там уже неважно, будет ГКЧП, не будет ГКЧП, революция политическая сметет ту власть, которая сейчас находится в Кремле. А дальше страна будет дезинтегрироваться точно так же, как она дезинтегрировалась в 91-м году, точно так же, как она дезинтегрировалась бы в 5-м, если бы революция там закончилась победой, и как она дезинтегрировалась в 17-м, и большевики заново собирали железом и кровью. И в этом смысле они себя этим оправдывают, что они не просто себя удерживают у власти, а они и страну удерживают, и это сущая правда. Когда Володин говорит, что не будет Путина, не будет России, ну, в том смысле, что не будет того государства, которое сейчас называется Российской Федерацией, Володин ведь не лукавит, это не какой-то там верноподданческий такой экстаз. А это на самом деле правда, потому что как только исчезает монарх, который в ледяном таком гипнозе держит эту страну, в ней просыпаются все те центробежные тенденции, которые на нашей с вами памяти обозначались в начале 90-х годов, и они обозначатся еще раз. Это неизбежно. Мы видели прямо сейчас, вот как только экономически Россия стала проигрывать свою войну за углеводородное сверхдержавие, это очередная сверхдержавная война, которую Россия сейчас проигрывает и проиграет. Сразу же в Чечне активизировался, так сказать, вот тамошний оппозиционный сепаратистский потенциал. И ясно, что если Россия и дальше будет проигрывать свою вот эту вот углеводородную войну, а она, скорее всего, ее таки проиграет, и на улицы начнут выходить недовольные люди, то уж повторится в центральных городах 9 ноября, а на окраинах повторится событие начала 90-х.
Я соглашусь с общим результатом, который прогнозируется, но совершенно не согласен с диагнозом. Это принципиальная вещь. Вот Даниил говорит, что был царь, который всех, значит, замораживал и держал сильной рукой. Просто у Николая II ресурсов не было, чтобы это сделать. И мы прекрасно понимаем, что большая часть Российской империи управлялась местными сообществами и так называемым косвенным управлением. Аппарата просто не было такого бюрократического и армейского, чтобы содержать такую большую страну. Сейчас сложена система таких очень крупных компромиссов, в том числе и с Кадыровым в Чечне. Проблема заключается в той ситуации, когда меняется центр. И очень часто в истории России повторяется одна и та же проблема. Приходят в центре во время кризиса такого сложно-составного поликультурного общества люди, ну, с фантазиями национального государства, с фантазиями того, что нужно срочно взять работающую модель национального государства и вот именно с помощью этого решить проблему политической свободы, там, социальной справедливости и так далее. И вот как раз на это реагируют окраины, как раз на это всегда происходит реакция. Ведь главная реакция в 1905 году, она строилась не только по линии сопротивления самодержавия, она строилась по линии тех людей,
Александр,
которые хотели...
Вспомните эпоху Горбачева. У него была идея новой федерации. Какое там национальное государство? Идея, давайте все сядем, будем дружить. Ребята, давайте жить дружно. И что ему сказали? До свидания. Литовцы первыми, а за ними все остальные. За Кавказье и так далее. А потом уже Средняя Азия узнала о том, что она тоже стала свободной.
Литва – маргинальный случай. Почему Ельцин сказал Горбачеву «до свидания»?
Потому что все... Потому что
Горбачев в один момент подумал, что Татарстан может быть союзной республикой. Вот этот момент был абсолютно ключевым.
Вы понимаете, что вы, как бы сказать, сейчас уже другой аспект берете. Ваш тезис исходный, что в России приходят к власти люди, провозглашающие создание русского национального государства, и окраины разбегаются. Ситуация выглядит иначе. Приходит либерализация, и окраины, накопившие к этому времени уже давнишнее раздражение к империи, начинают заявлять о своем желании быть независимыми. Вот что происходит всякий раз.
Ну, в начале 20 века это было точно не так.
Как это точно так? Была Польша, Финляндия. И украинский национализм уже поднимался, и армянский, и отстреливали людей на Кавказе, ну, чиновников. Вспомните, о чем говорили правые депутаты Государственных дум.
Ну, вспомните, какие главные проблемы были у депутатов из Пакистана, которые попали во Вторую Думу.
Национальная
проблематика... И главная проблема была татарский национализм, а не русский царь.
В начале 20 века просто на первом месте стояла не проблема дезинтеграции империи, а проблема конфликта между властью и обществом и низами и верхами. Нет. А сейчас на первом месте стоит именно имперский конфликт. И он выйдет сразу на поверхность, как только ослабнет власть в центре.
Давайте подведем некие итоги. Какие вызовы первой русской революции 1905-1907 года, может быть, в какой-то степени, скажем так, сегодня продолжают или становятся актуальными?
Ну, я уже сказал, основной вызов – это гибко отвечать на вызовы времени. В частности, если говорить о параллели, которая есть, это проблема сочетания политической свободы и социальной справедливости. Вторая задача, которая стоит, это поиск действительно пути управления, негациации, обсуждения сложных вопросов вокруг разнообразия, которыми полна Россия, для которой нам нужно выработать какой-то новый сценарий. В этом смысле возвращение идеи регионализма, федерализма, я думаю, просто другого пути нет, чтобы собрать новый баланс разных территорий. Если, так сказать, на этом пути мы с вами не продвинемся, то здесь я соглашусь с Данилом. У нас очень быстро может накопиться центробежный потенциал.
Данил. Я бы убрал сослагательное наклонение. Мне кажется, что все достаточно предопределено. Россия действительно проиграла очередную сверхдержавную войну. Зачем должен наступить политический кризис? А единственным ответом на этот кризис может стать только либерализация, потому что гайки завинчивали все предшествующие 15 лет. Эта политика себя уже исчерпала. Это первая аналогия с 5-м годом. Тогда была проиграна Порт-Артур декабрь 4-го года, Цусима весна 5-го. И после этого, собственно, Октябрьская стачка и уже Конституция. Также и здесь. Второе – это политизация тех, кто до недавнего времени был лоялен и как бы аполитичен, то есть тех, кто сегодня условно смотрит телевизор, они политизированы, они ждут каких-то новых политических фокусов, а фокусы все менее и менее успешные, показывает фокусник. Вот в марте прошлого года очень был яркий фокус такой позитивный, из шляпы достали Крым. А теперь из шляпы достают как-то вот вместо кроликов какой-то серпантин непонятный, да? Какая-то инфляция полезла. Вот, и внешнеполитические санкции там и так далее. То есть рано или поздно это приведет к тому, что уже назревший для, так сказать, либерально мыслящей части населения, которая читает интернет, лозунг там «Долой Путина», а в 5-м году это был лозунг «Долой самодержавие», срастется вот с назревающим раздражением вот этих политизированных людей, смотрящих телевизор, и тогда может появиться какое-то уличное событие, ответом на которое станет силовое действие власти, и царь может в очередной раз расстрелять веру в царя, после чего уже события пойдут развиваться помимо тех расчетов, которые есть в голове у наших, ну, не самых глупых, на самом деле, топ-менеджеров. Поэтому, мне кажется, аналогия с 5-м годом, а может быть даже и с февралем 17-го, она весьма-весьма уместна сегодня, и даже вот сослагательное наклонение здесь можно не применять.
Вы слушали и смотрели передачу «Петербург свободы». В нашей передаче принимали участие историки Даниил Коцубинский и Александр Семенов. Вел программу Виктор Рызунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Главная тема пятничного выпуска «Поверх барьеров» – «Философ и война».
Расцвет философской мысли, как ни парадоксально, приходится на эпохи войн и хаоса. Мысль пульсирует и набирает высоту на фоне войны, благодаря войне и вопреки войне.
Радиоэссе профессора Харьковского национального университета Лидии Стародубцевой «Философ и война».
Задаюсь вопросом. Каково отношение к войне философов? По определению призванных любить мудрость, а не войну. Я сделала свой выбор. И это украинский выбор. Но я не об этом.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9910 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».